Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Снова рад всех видеть. Мы с вами продолжаем изучать Танах, и сегодня будем читать с Божьей помощью третью главу книги Шемот. Но начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя о защите для всех тех людей, которые против своей воли оказались на войне, которые стали жертвой насилия, потеряли близких, может, потерялись сами, те, кто оказались больными и не могут получить лекарства, те, кто оказались больными и нуждаются в исцелении, в помощи врачей, те, кто нуждается в пропитании, те, кто нуждается в душевном, духовном исцелении. Прошу Тебя, помоги, защити свой народ, как добрый, добрый небесный Отец. А мы как раз об этом и будем отчасти говорить, и начнем сегодня читать с Божьей помощью третью главу книги Шмот. Вторая глава рассказывала нам о рождении и жизни Моше, затем было такое отступление, и рассказали о том, что произошло в Египте. По сути, мы оставили Моше, когда он осел в доме священника Мидьянского по имени Итро, и сегодня мы возвращаемся к истории Моше. Тора снова возвращается к истории Моше и рассказывает о том, что тем временем с ним происходит. У Моше Аяруэ этот сон Итро. А Моше был пастухом, пас скот Итро, хатно своего тестя, коэн Мидьян, коэна священника Мидьянского. Вейнак этот сон Ахар Хамидбар. И однажды повел свой скот пустыню, в его Эль-Ар-Элоим Харева, и пришел к горе Божией в Хурев. Очевидно, что на тот момент, когда Моше пришел к этой горе, она не называлась Хурев, но читатель уже знает, что это гора Божия, что там будут происходить какие-то удивительные события. Тора нам приоткрывает то, чего еще не знает Моше. Это традиционный для Торы прием. Мы много раз видели, как Тора это делает. Это можно назвать музыкальным сопровождением для действия. Музыка на фоне. Итак, Моше приходит со скотом в пустыню. Видимо, это времена цветения, потому что не так много времени в пустыне можно ходить со скотом. В Иере Малах Адунай Элав. И открылся, явился ему ангел Господень, блибатаэш в ликах пламени, митоха сне, из сне. Что такое сне? На русский язык принято переводить купина. И для этого растения и для его определения существует очень много разных толкований. Слово это встречается единственно только здесь, только в отношении этого место, и поэтому трудно сказать, что оно значит. Скорее всего, оно означает любой вид колючего кустарника. В переводах принято переводить ее как так называемая святая малина, вид таких ягод, которые растут в пустыне, достаточно снова колючий кустарник. Некоторые говорят, что это на самом деле и не кустарник вовсе, а такой камень, над которым есть горящие, сверкающие прожилки, и никакого кустарника на самом деле не было. И все-таки, скорее всего, простой смысл этого слова – это какой-то колючий кустарник. Собственно, ботаническое название для нас в данном случае не очень обязательно. «Вейра, вейне, сне буэр бэш». И ангел открылся ему в этом сне, в этом кустарнике. И что он увидел? Он увидел, и вот этот кустарник горит в огнем, в ясне и нено укаль, но сам этот кустарник не сгорает. Вот такое первое откровение Всевышнего получил Моше. Он еще не знает, что это откровение Всевышнего. Это определенное видение. Мы знаем, что это открылся ему ангел, он еще этого не понял. Снова нам пересказывают это заранее, он еще подойдет посмотреть, что это за кустарник. И возникает вопрос, почему Всевышний решил открыться Моше именно в колючем кустарнике. На это много разных комментариев, разных ответов. И один из комментариев такой, самый простой, говорит, очень скромный, неказистый кустарник, и Господь открывается в самом простом. Другие комментарии, мне они ближе, но снова, мне они ближе, это ничего не значит, говорят о том, что поскольку Израиль как бы находится среди колючек, Израиль мучим, истязаем египтянами, начали с того, что сам Израиль, как колючки в глазах Египта, египтяне колят, мучают народ Израиля, точно так же, как бы в колючем, как бы в исколотом виде Всевышний открывается Моше, говорят, что он пребывает с Израилем во всех его состояниях. Куст горит, и куст не сгорает. Это, конечно, тоже стало образом Израиля, как куст, который испытывает мучения и страдания, но не сгорает, его не поедает этот огонь мучений, этот огонь притеснений. Известный израильский музыкант Йонатан Розель написал музыку к этому стиху и, собственно, исполнял долгое время песню о несгораемом кусте. Бабушка его, пережившая Холокост, катастрофу, спорила с ним и говорила, я вот пережила катастрофу, да, у меня есть дети, да, у меня есть внуки, но не согласна я с тобой, история не согласна здесь. Сгорает этот куст, поедается, смотри, какая я изъеденная этой катастрофой, этими страданиями, этим номером на руке. Йонатан Розель говорит о том, что когда прошло 15 лет, бабушке было 95, праздновали день рождения, у нее родилось уже 40 правнуков, и она позвала его к себе и сказала, прости меня, я хочу обратиться, отречься от того, что говорила, что куст сгорает. Нет, он таки не сгорает, так это несгораемый куст. Такая символика есть у этого куста, но всего этого Моше, конечно, еще не знает. Все, что он видит, это просто горящий куст, который горит и не сгорает. В юмор Моше говорит, когда мы говорим «Моше говорит», это часто подумал Моше, рассудил Моше. «Ацурана, отойду-ка я, в Ирее это Морея Гадолезе, и посмотрю, что это за чудное видение, великое видение. Маду алой варосны, почему не сгорает куст?» Моше, если раньше его постоянно дергало чувство справедливости, его привлекало борьба с беззаконием, с чем-то, что происходит, что нарушает общественный уклад, он такой же чувствительный и к тому, что изменяется к природе. Очень внимательно живет Моше, внимательно и любопытно. Сколько народу могло пройти мимо этого горящего куста, сколько народу могло не заметить, Моше хочет подойти и посмотреть, не боится, и хочет подойти и посмотреть. Если выражаясь, мы снова говорили о музыке, это как в американских фильмах, когда кто-то идет под тревожную музыку в подвал. Моше не боится, ему любопытно, ему интересно. Вот этот человек, он уже 80 лет, но в нем еще жив вот этот самый дух любопытства, дух интересно. Пойду посмотрю, что это за великое видение, что это мне увиделось. Как интересно, пойду и посмотрю. И именно на этот поступок, как мы видим, реагирует Всевышний, «Вейре Адонай кисар лирот». И увидел Господь, что он подошел посмотреть, «Вейкра эла вейлуим», и тогда Бог взывает ему митохасне из куста. То есть сначала он увидел откровение ангела в кусте, и этот ангел, как такое завлечение, привлек внимание Моше. Когда Моше подходит к кусту, Бог говорит с ним из куста. Уже не ангел, а Бог. Вот все это видение, всю эту пиротехнику создавал ангел, а теперь говорит Бог. Как узнать, что говорит Бог? Как Моше вообще узнал и поверил, что Бог говорит? Тоже на этот счет есть много комментаторов, и многие говорят, что Бог говорил с Моше голосом его собственного отца. видно, что Моше сразу узнал, кто с ним говорит. Вемар, Моше, Моше. И сказал, Моше, Моше. Мы видим часто, что Всевышний два раза вызывает Авраам, Авраам, или Яков, Яков. Вемар, Инени. И ответил, Инени, вот я. Традиционный ответ, снова в диалогах со Всевышним. То есть, скорее всего, с этого момента Моше уже понимает, кто с ним разговаривает. И вы помните, что Моше хочет подойти и посмотреть поближе, Вемер, и сказал ему, «Альтикра, валем, не приближайся сюда. Шальна алеха миаль реглеха. Скинь обувь свою, сандали свои с ног своих. Кимаком ашерата уметалав, потому что место, на котором ты стоишь, адмат ходыши, это святая земля». Святость, конечно, притягивает, и мы стремимся к святости. Но святость требует и осторожного к ней отношения. С ней хочется приближаться, и от нее хочется быть подальше. Приближение к святости опасно, и влезай, и убьет. То, что говорит здесь Всевышний, скинь обувь свою. Можно понять это в самом простом смысле. Обувь, кожа – это то, что прикрепляет человека к земле, позволяет ему ходить по земле, заниматься будничными повседневными делами. Обувь сделана из кожи, она нечиста, и поэтому пребывание в святом месте требует снятия обуви. Позже в книге Йошуа бен Нуна мы будем считать, что такое же повеление получил Йошуа. Там, кстати, написано, что он снял, а здесь написано «и сделал так». Здесь мы не считаем, что он сделал так. Почему? Потому что Йошуа бен Нун был все-таки воином, ему ее сапоги стянуть было действием. Здесь Моше, если он пасет, он в сандалях, они просто скидываются. Здесь нет необходимости писать, что он так сделал. Так Моше стоит, он получает такое указание. Что еще может означать повеление снять обувь? Слово «нааль» – ботинок, обувь какая-то, связана с корнем «нун айф ламит», можно так прочитать это, закрывать то, на чем человек закрыт. Когда человек в чем-то убежден так, что его не сдвинуть, говорят «на улядзе», он на этом закрыт, он не готов обсуждать эту тему, уперт в этой области. Слово «регель» – «нога» означает еще и привычку. «Эргель» – это привычка. Когда я говорю, что я привык делать что-то, они «региль ласот» что-то. И это, ну, посещение храма три раза в год, регулярное, тоже называется «регалим» – «ноги». Можно понять «выключи привычное мировосприятие». Оставь всю свою точку зрения, все свои стереотипы, все те фильтры для информации, которую ты установил, потому что ты сейчас вступаешь на святую землю. Вот такое предисловие. Снова мы не читаем здесь, Моше сделал это, но понятно, что, скорее всего, Моше это сделал. Это означает и в прямом смысле «убери обувь», и в переносном. То есть и это общее правило, есть такое правило толкования Торы, никогда Тора не лишается своего простого смысла. Часто очень приходится слышать, читать какой-то пост такой, когда кто-то говорит, вот что на самом деле значит этот стих. Не вот то, что вы думали, а вот что на самом деле. Вот он подлинный перевод, вот оно правильное понимание. Никакое дополнительное понимание не убирает простого понимания, что обувь надо снять, что это и простое повеление. То есть это не то, что Всевышний сказал, не-не-не, ты меня не так понял, я не имел в виду ботинки снимать. И ботинки надо снять. И никогда этот простой смысл не исчезнет из Торы. Но это означает еще и что-то большее. Это общий принцип толкования Торы, его стоит знать. Вема и сказал, «Анухи Элоэй Авиха, я Бог отца твоего, Элоэй Авраам, Элоэй Ицхак, Элоэй Яков». Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. Несколько разорванный хронологический порядок. Сначала он говорит, я Бог отца твоего, который еще и Бог Авраама, Ицхака и Якова, потому что прежде всего человек, конечно, понимает, знает то, чему его научил отец. Кто из нас видел Авраама, Исаака и Якова? Больше, когда мы будем читать песню на море, когда дети говорят, это Бог мой, я прославлю его, Бог моего отца и так далее. То есть, конечно же, нам ближе наш Бог и Бог нашего отца, а Бог Авраама, Исаака и Якова – это уже то, что нам отец о Боге рассказал. Я – Бог твоего отца, Бог Авраама, Исаака и Якова. Вестер Моше панав. И закрыл Моше лицо, как закрыл, может, ладошками закрыл, может, закрыл плечи, вот так вот, потому что боялся смотреть на Бога. Как всегда, к этому действию Моше есть два разных отношения. Одни говорят, если бы Моше не боялся смотреть на Бога, то Бог бы ему показал прошлое, настоящее и будущее, и столько бы всего показал. Вот Моше боялся смотреть на Бога. Знаете, говорят, вот это проявление скромности, смиренности. Мы говорили с вами уже о взгляде. О том, что взгляд, он не на все можно смотреть. Что, когда мы что-то рассматриваем, мы словно получаем над этим власть. И в данном случае Моше смиренно не смотрит на святое, чтобы не сделать его будничное. Как всегда бывает, начальствующий смотрит на подчиненного открыто, а кого-то нам нельзя разглядывать и так далее. Почему? Потому что взгляд признак власти, способность рассматривать это символ власти. «Вьомара Дунай, и сказал Господь, рае раити эт ани ами». Видением увидел я страдания народа моего. Три простых буковки «Ами» – «Мой народ». Впервые Израиль назван народом. Не просто народом, а народом Божьим. До этого это был дом Якова, семья Якова, Бне Исраэль, сыновья Израиля. И вот теперь мы видим, Всевышний говорит, это мой народ. То есть то, что Всевышний хотел сделать, сформировать из семьи Израиля народ – это осуществилось. Итак, я видел страдания народа моего Ашер бе Мицраим, который в Египте, вэйцакатам шемати, и крик их, вопли их слышал я. Мифней нэкшав, от притесняющих еда, киедати это микуавав, потому что я знаю внутрь, чувствую его боль. Это и, может быть, на то, что мы в прошлый раз читали и узнал Господь, и на то, что мы здесь сказали, что откровение в кусте, в колючках, это как словно сопереживание на божественном уровне. Господь говорит, я чувствую их страдания, и снова, что важно, впервые называет Израиль своим народом. «Вэрэд ля циян мияд Мицраим». «Я пойду ля циян, спасти его, мой народ, от египтян». И поднять его из той страны, эль арица това верхава, в страну хорошую и широкую, эль эрец зават халяв удваш, в страну, текущую молоком и медом. Всякий раз останавливаюсь объяснять, что такое выражение «текущее молоком и медом». Молоко, понятно, молоко – это молоко животных, которые недоены, ходят и ждут, кто бы их подоил, то есть все готово к дойке. Но их никто не доит. Дваш или мед имеется в виду не пчелиный мед, чаще всего в Туре, не пчелиный мед, а финиковый мед, сочащийся соком фрукты. Все готово, чтобы только прийти, обработать и взять. Но запустение при всех спелых плодах. То есть есть готовность земли родить, давать, но нет готовности принять. Альмаком на место Кнани, Веахети, Веамурейцев. Хананейцев, и хитийцев, и эмурейцев, в Афризе, в Ахиве, в Евусе, в Афризе, хивийцев, евусеев. Многие спрашивают об этом, да? Почему народ Израиля так долго не выходил из Египта? Почему, несмотря на все притеснения, нагонения, народ Израиля из Египта не двинулся? Почему не было не вернуться в Ханан? Потому что там сидела куча народов. Они не так-то просто потеснились бы. А евреи-рабы, и мы видим, насколько они не приучены к воинской доблести, насколько они не приучены к мечу. Страшно. «Ваата» – и вот «Инеца акад бне Исраэль байлай» – вот вопль сынов Израиля дошли до меня. «Вегам раити» – я увидел, Это лахат ашер мецрим лахатсим отан. Я увидел давление, которым египтяне давят их. Я увидел, как египтяне к ним относятся. Помним, что Всевышний обещал еще Аврааму, и над тем народом я произведу суд. И с 10 стиха отчасти разговор о будущем, но и о том, как будет происходить суд над фараоном. «Ваталь леха, теперь же иди, вешлихеха аль паро, и пошлю я тебя к фараону, уцей тами, вытащи мой народ, бне Израиль, сыновей Израиля из Египта». Не только впервые назвал Израиль своим народом, но и посылает Моше. Моше 40 лет пасет скот. Может быть, он знает, что там происходит в Израиле. Может быть, не очень знает. Но Моше уже давно живет в Медиане. И тут ему приходит такое предложение. Повторю, ему 80 лет. Последние годы он пастух. У него растут сыновья. И, в общем-то, жизнь как-то налажена. Ему предстоит, но он еще не знает об этом, 40 лет тяжелого труда с народом Израиля. И вот такое предложение приходит ему от Всевышнего. «Вьомар Моше Элелоим, и сказал Моше Богу, мену хики элех аль паро, кто я такой вообще, чтобы я пошел к фараону? Гиудзейд мне Исраэль ме Мицраим, и чтобы вывести народ Израиля из Египта. Кто я такой? Как я это сделаю? Как ты это себе представляешь?» Это может быть отговорка, а может быть и действительно сама анализ, человек проверяет, а способен ли я, подхожу ли я для такой миссии. Вьомер, и сказал ему Всевышний, Киеймах, потому что я буду с тобой. Зелихаот, и вот тебе знамение, Киянариш, Киянахиш, Алахтиха, что я посылаю тебя. Бацелеха это Амми Мицраим, когда ты будешь выводить народ из Египта, Таавдун эт Элоим аль-Гар-Азе. Будут служить Богу на этой горе. Довольно странное выражение. Моше сейчас хочет понять, как он может вывести народ. Когда выведешь, тогда вы придете на эту гору и будете служить. Каким образом это знамение? Для очень многих с открытым вопросом, как действительно это может быть знамение? И возможный ответ такой, что народ будет постоянно утверждаться в том, что я тебе посылаю, и окончательное убеждение будет на этой горе. Действительно, я тебе дам последнее знамение, действительно происходит на том, чтобы Всевышний подтвердил и Всевышний подтверждает, мы к этому вопросу еще вернемся. Моше представляет себе ситуацию и спрашивает, отчасти спорит, и мы видим, что это больше спор, чем техническое уточнение, потому что в конце мы увидим, что Всевышний не очень доволен тем, что происходит. «Вемра Моше эль Элоим, и сказал Моше Богу, «Эне анохи баэль бне Исраэль». Вот я приду к сыновьям Израиля, «Вамарти лаэм», и скажу им, «Элоэ ватайхэм шалхани эцлахэм». Бог отцов ваших послал меня к вам. «Вы амрули?» И скажут мне, «Машмо». Как его зовут? «Вамар лаэм». Что я им скажу? На самом деле, конечно, никто не будет спрашивать у Моше этот вопрос. Потом это увидим, что никто его не спрашивает. Никто не спрашивает во имя Бога. Может быть, потому что народ находится в таком состоянии, что им не для богословия. Но Моше задает вопрос, может быть, и для того, чтобы вообще, как бы, думая о том, какого Бога проповедовать, с чем идти так народу Израиля. Что это за Бог? Каков он? «Вьомар Элоим аль Моше», и сказал Бог Моше, «Эгье ашер эгье, буду, который буду». «Вьомар», и сказал, «Кот умар ревне Исраэль, так скажи сыновьям Израиля, эгье, буду, шальхэни элихэм, буду, послал меня к вам». Снова совершенно сложная, непонятная фраза, что значит «буду, который буду». И почему Моше получает имя «Буду, который буду», а народу Израиля надо сказать только «буду». Два уровня откровения о познании Бога, как это многие говорят. Что значит «буду, который буду»? «Буду» в том значении, которое получает Израиль, это значит «я всегда буду с вами». Как я был с вами здесь и сейчас, как я был с вами в Египте, так буду с вами, как говорят, и в четырех царствах. Во всех ваших ситуациях, во всех ваших бедах я буду с вами. Я Бог, который всегда буду рядом с вами. Что значит «буду, который буду»? Миллион разных объяснений, самых логичных и нелогичных. Моше в конце книги «Дворим» называет Бога «Бог геройственный, могущественный, великий и страшный». Такие три категории. Когда говорит Даниэль, он говорит «Бог великий и страшный». Почему он не говорит «герой»? Потому что сыновья его находятся в изгнании, и он не заступается за своих сыновей. То есть Даниэль, как это видно, просто не может сказать «герой», не может вытащить это из своих уст. Иеремия, когда говорит, он говорит «герой», но не говорит «страшный». Почему не говорит «страшный»? Потому что храм разрушили язычники. Какой же это страшный Бог? Звучит это, конечно, страшно, но так говорят наши пророки. «Буду, который буду» – это значит, что в разные времена Бог раскрывает разные свои качества. Иногда может показаться, что он не такой, как мы от него ожидаем, что он не такой, как про него говорят. Может, он не страшный, а может, он не герой, всегда великий, правда. Но может показаться по-разному. «Я буду, который буду» и в конечном счете, в последнем своем «буду» я будет полное откровение, когда будет Господь один и имя Его едино. Можно это так понять. То есть для Моше есть какое-то разворачивание плана Всевышнего. Тот, кто будет, у которого есть план, и все будет потому, как он хочет. Для Израиля вы не знаете, что будет, но в любом случае Бог будет с вами. Только один из бесконечных вариантов прочтения этого имени Всевышнего, который Всевышний дает Израилю. «Вьомер од Элоим эль Моше» и сказал еще Господь Моше: «Котумар эль бне Исраэль» – так скажи сыновьям Израиля, «Адонай элевей абутейхэм» – Бог, Господь, Бог отцов ваших, «Элей Авраам, Элей Ицхак, Элей Яков» – Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, «Шальхани алейхэм» – послал меня к вам, «Зе шми леулам» – это мое имя навеки, «Зе захрей лидор ведор» – это моя память обо мне, памятование обо мне из поколения в поколение. То есть, с одной стороны, есть имя «Эге», я всегда буду с тобой, и это вечно. С другой стороны, и как доказательство это, память обо мне, что я был с отцами вашими из поколения в поколение, будет передаваться, что я Бог Авраама, Ицхака, Якова, ну и Бог отца твоего для каждого из нас. Очень, очень много плановый здесь разговор у Всевышнего с Моше. И, конечно, когда мы говорим о понимании имени Всевышнего, нужно помнить, что ум у нас ограничен. Мы можем только краешек чего-то понять и снова, упаси нас Бог, нарисовать какую-то схему, которую мы потом врисуем Всевышнего. «Лех, иди, вы асавта». Это «Зикней Исраэль». «И собери старейшин Израиля». «Вы амарта алейхем» и скажи им «Адонай элевей абутейхем нирайлай». «Бог, Господь Бог отцов ваших показался мне». «Элей Авраам, элей Ицхак, элей Яков». «Бог Авраама, Ицхака, элей Якова». «Леймор», говоря «покадати». «Покод, покадати». Когда мы читаем эту фразу, вспомним, что это было из последних слов Юсефа, который сказал: «Я сейчас умираю, но в нужное время, в нужный момент Господь придет и посетит вас, будет с вами». То есть можно сказать, многие комментаторы говорят, что «покод покадати» – это пароль, который старейшины передают, посещением посетит или воспоминанием вспомнит. Или если уж совсем на простой образный язык перейти, возьмется за штурвал. Никаких автопилотов больше, никакого естественного хода истории. Непосредственно прямое божественное управление, Бог у руля, и теперь как бы я рулевой. Я взял под контроль вас, ваэтасуй лахэм бамицраим, и то, что происходит с вами в Египте. Эмор, аалеотхэм меани мицраим, я подниму вас от страданий израильских, лярец кнани, в страну хананцев, вехетийцев, веамурейцев, вефризьев, вехиви, веявуси, лярец зават халав и дваш, в страну, текущую молоком и медом. Это мы уже как бы разбирали, что это значит. И сразу же говорит, что старейшины послушают твоего голоса. Вишаму ликулха. И услышат твоего голоса. Вибата ата ускине Исраэль аль-мелех Мицраим. И пойдешь ты и старейшина Израилева к царю египетскому. Вы амарте меляв. И скажете ему. Адунай Элей Еврим некра алейну. Бог, Господь Бог евреев, открылся нам. Когда евреи представляются другим народом, для внешних этноним, как сказать, это еврим. Когда Исаев говорит, я украден из страны еврим, и так далее. Чужие называют нас еврим. Бог еврим открылся нас. Ватани лехана дерех шлёштемим. Пойдем же теперь на три дня в Мидбар, в пустыне, в Низбеха ля Дуна и Лагейну. И принесем жертвы Господу Богу нашему. Почему Всевышний говорит, почему вообще вся эта затея выйти на три дня? По египетским законам, снова возвращаясь к либеральности, особенностям египетских законов, по египетским законам очень много рабов получали отпуска, и были такие этносы, такие народы, которые празднуют 60 дней, получили 60 дней отпуска для поклонения своим богам. Египет ни с какими богами не ссорился. И поэтому работнику, даже рабу, даже совершенно бесправному полагался отпуск. Это видно в многих египетских документах. То есть даже до 60 дней отпуска на поклонение каким-то богам языческим, которым поклонялись северные племена, Египет предоставлял. И здесь нам открылся Бог, пойдем поклонимся ему на три дня всего делов-то. Это очень маленькая просьба. Но Всевышний посылает, сразу же говорит, а он так не сделает. Вы не едите, килоите на тремелях Мицраим лилох, вы лоба яд хазака. Я знаю, что не отпустит вас, не даст вам уйти царь египетский, даже силой. И в этом и, собственно, суд над Египтом, который был обещан Аврааму. Вышалахте эти дай, и простроя руку свою, вейките эт Мицраим, быкольни флата яшер асебе кирво. И всеми чудесными ударами побью я Египет. Вахарекен и шлахотхем. Только после этого он вас пошлет. Казалось бы, это может привести к вечной вражде, если это будет причиной, стать причиной еврейских погромов. Из-за евреев случилось то-то и то-то с еврейской экономикой. Мы это увидим в следующих главах, как страшно будет жить в Египте из-за этих евреев. Но, тем не менее, произойдет странная вещь. Вуднатати тхэна ама зэбэ иней митрим. И все равно дам я милость этого народа в глазах египтян. Ваяк и тельхун лотельху рекам. И будет, когда пойдете, не пойдете с пустыми руками. Вышаля и шами шинта. И спросит женщина от соседки своей. Мгират бэйта. И у того, кто живет в доме у него. Мы позже будем разбираться, кто же там у них живет в домах. Клей кесев. Серебряные сосуды. Выклей зав. И золотые сосуды. Высемлет. И платья, вы сам там альбанеем, и надеть на сыновей ваших. То есть, прежде всего, она и спросит мужские ритуальные украшения, какое-то золото, серебро, их положит не только на дочерей, но и на сыновей ваших, альбанутейхем, и на дочерей ваших, воницальтамет мицраем, и попользуйте вы Египет, если словно дословный простой перевод. То есть Всевышний обещает Моше и говорит ему, как все это будет происходить, и заранее описывает ему план, в котором не так уж много успеха, казалось бы, такая тяжелая работа, и удивительные какие-то вещи описывает в удивительных подробностях, слово свидетельство, насколько все под контролем Всевышнего, даже решение Моше в ту, или даже решение египтянок, ту или иную сторону, все это заранее продумано Всевышним. Вот коротко получилась такая очень значимая, значимая с точки зрения богословия, с точки зрения истории зарождения еврейского народа. Третья глава книги Шмот, исход. Шалом Рав, как понять описание земли, куда обещает вести свой народ Всевышний, где течет молоко и мед. Вроде бы я ответил на этот вопрос, я попытаюсь еще раз рассказать. Земля, которая уже готова к тому, что приходи и пользуйся с ней. Молоко в имени животного только возьми и подай. Кто-то уже вырастил, оно уже нагулялось, оно готово, только приди и возьми. Блюдечко с голубой каемочкой, если так на русском языке сказать. Мед, фрукты уже сочатся, готовы к тому, чтобы их взять. Только засей. Не надо культивировать землю. Не надо долго выхаживать и убирать все. Все готово, только возьми. Моше спрашивает, знал своего отца и всю свою родную семью. Да, конечно, мы же читали, что он до какого-то возраста воспитывался в доме матери своей, ну и, соответственно, в доме отца своего. Из дальнейшего мы знаем, что он знает Аарона. Аарон, брат твой, идет, и они встречаются с Аароном, как все-таки люди знакомые. И после этого кормилица имела право на общение с тем, кого она вскармливала. Так что Моше, скорее всего, часто или редко, но с какой-то периодичностью бывал, гостил в доме своей кормилицы, которая была еще и его мамой. И тоже вопрос. Говорил голосом отца, это фараона или отца биологического? Повторю, да, отца биологического. Тогда, значит, Моше общался со своей семьей после 5 лет, когда жил у фараона. Да, скорее всего, из того, что мы видим, что кормилица – это не только сдельная работа, это на всю жизнь. И поэтому, да, скорее всего, Моше общался со своей семьей и после того, как жил, как был отдан в дом фараона. Кормилица, она кормилица, никуда, может, никто не афишировал, что это его мать и отец, но, во всяком случае, Моше мог об этом знать. Скорее всего, общался. Во всяком случае, по мироощущениям, Моше больше еврей, чем египтянин, так или иначе. Ну вот, мне пока вопросов больше нет. Ну вот тут меня спрашивают вопрос, и на него надо, наверное, ответить. Иоанн Креститель ел акриды и дикий мед. По закону же нельзя кушать насекомых. Почему же он тогда ел? Ответ очень простой. Акриды или саранча разрешены законом, об этом Тора прямо говорит. Поэтому, да, можно их есть, никакого запрета нет, поэтому он их и ел, потому что запрета никакого нет. И сегодня некоторые части, некоторые общины в Израиле едят. Не все насекомые запрещены. Шалом, Александр Александрович. Получается, что еврейские женщины обманули египтянок, попросили украшения на 3 дня и не вернули. Да, получается, что обманули, взяли и... Взяли, да. Ну, с благословением Всевышнего. Можно сказать, что это плата за работу. Можно ли провести параллель между Будду, кем Будду и святым именем? Да, да. Ну, это похоже на то. Святое имя соединяет в себе был, есть и Будду, а здесь Будду и Будду. Да, параллели явные есть. Можно разве назвать Песах праздник свободы? Конечно, это же выход из рабства. Поэтому, конечно, Песах – это праздник свободы. Вся же жизнь продумана Всевышним. Ну, мы не кукла на руке у Всевышнего и не манекен, который двигается по программе. Но... как сказать, есть какие-то ключевые точки заботы Всевышнего для всех любых вариантов нашего поведения. Вот у вас, если есть ребенок, и, скажем, допустим, он неожиданно заболел, не дай бог, у вас есть продумано что-то, что вы делаете в случае, если он заболеет. Вы как мама на таком простом уровне продумываете, если он что-то заболеет. Если ему потребуется, скажем, репетитор, если с ним еще что-то случится, если он неожиданно захочет в туалет в городе, кто же что-то может и придумать. Точно так же у Всевышнего есть на все ситуации, которые могут возникнуть в нашей жизни, нет для него непредвиденных ситуаций. Вот. И большинство из того, что с нами случится, он знает, но тем не менее, это же наша свобода выбора, и как бы то, что нас делает свободными, и мы не играем. Выходит, существует ложь во благо. Существует ложь для спасения людей. Существует ложь для сохранения мира в семье. Есть разные ситуации. То есть, давайте скажем так, правда имеет ценность. Да, и написано, удаляйся от лжи. И, конечно, но нужно, можно и нужно удаляться от лжи. Нужно это делать, скажем, ценой смерти кого-то, там, вы прячете кого-то, к вам пришли, сказали, вы бы ее дома прячете? Да, прячем. Ну, надо ли так говорить, да? Не всегда нужно это говорить. То есть, правда, это высокая ценность, но может быть такая ситуация, что есть какая-то более высокая ценность, чем сказать сейчас правду египетской женщине, или как, ну, как скажем, часто поступал царь Давид, например, да? Или еще какие-то ситуации. То есть есть порядок приоритетов, из которых порой приходится выбирать. Иначе будет как у фарисеев с субботой. То есть мы сможем убить человека из-за субботы. Суббота тоже заповедь Всевышнего. Точно так же, как заповедь не лгать. И тем не менее, в каких-то случаях можно нарушить субботу для спасения человека, для исцеления человека, для каких-то благих целей. То же самое и здесь. То есть, конечно же, снова, правда – это высочайшая ценность, она очень ценна. И лучше человеку не лгать. Но бывают ситуации, когда солгать надо. А представьте себе, что вы находитесь в немецком концентрационном лагере, и у вас задача украсть с кухни картошку или не украсть. Будет ли заповедь «не укради» важнее вашего сохранения жизни? Или, например, есть хамец – квасное в Песах в лагере, когда его дают, или не есть, если ничего другого не дадут. Что здесь будет важнее? Иногда заповедь требует приоритета внутри самих себя, как их расставить. И важно не то сказать, а, значит, буду врать, когда мне это выгодно. Нет. Здесь дело в том, что как бы, нужно понимать, что мы-то стоим перед Всевышним, мы хотим жить праведно перед Ним. Иногда праведность – это сказать, были ко мне, заходили мне какие-то израильтяне, но ушли, да, спрятав их на чердаке, как это сделала Рахав. Да. Иногда праведность – это вот сказать, дай мне, пожалуйста, сережечек своих, колечков своих, дай мне на 3 дня. Я говорю, ну дай, ну пожалуйста, ну дай. Вот. То есть правда, она вот бывает, как сказать, да, правда, а бывает, что воля Всевышнего в другом, и я не говорю, что можно врать направо и налево. Да, но есть ценности, есть разные ситуации. Ну, наверное, так. Больше вопросов вроде нет. Тогда, что ж, на завтра вечером на том же месте, в тот же час будем читать с Божьей помощью 4 главу. Всем доброго вечера и шалом.